Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ушли в прошлое деревянные флейты, ушла в прошлое блок-флейта, важнейший инструмент на протяжении нескольких столетий в прошлом. В 60-е годы 20 века стали вспоминать старые инструменты, блок-флейты, деревянные поперечные флейты, барочные гобои, исторические кларнеты, трубы, корнеты, старые цинки.
В этом выпуске разговор о музыкальных инструментах.
Имеем в виду всегда Италию, Кремонскую школу, Гварнери, Страдивари, Амати и так далее. Что касается пианино, главенствующую позицию, по крайней мере, до последних 10 лет относительно качества инструмента, их уровня, несомненно, занимала Германия.
Подробнее о музыкальных инструментах во второй части этого выпуска. Начнем же с другого разговора. В разделе «Родной язык» речь пойдет о, если можно так сказать, окраинах русского языка. И не только русского. Мой собеседник – журналист Иван Пауков. Родом он из Кишинева. Учился в Ленинграде. Сотрудничает с прессой Латвии. Живет в Триесте.
Иван, вы родились в Кишиневе, выросли в Кишиневе, ходили в школу. Это ваш родной город, это ваша малая родина. На какой языковой почве вы выросли? Из какого языкового сора?
Сор был очень разноцветный. Красивые осколки. Это был живой сор. Из него все время что-то прорастало. Маленькое уточнение. Поскольку вот Бессарабия, в частности Кишинев, в классической имперской традиции, всегда входила в эту зону расширенного, экстраполированного Бердичева, Крыжополя, Жмеринки. Глядя из Петербурга и Москвы, где говорили дурным русским языком, который начинался в Киеве и далее простирался и так далее. Все это верно, но верно лишь формально. Русский язык вот в бессарабских условиях, собственно, во все времена, вот 812 года, когда империя аннексировала это Междуречье, в отличие от массы других областей так называемого Западного края, Балтийские области, полученные столетием раньше, в Бессарабии это был желанный язык. Это был язык, на котором люди хотели говорить. Представляете, как они на нем говорили? Я бы сказал так, если мы даже приведем пример цветущую Одессу, которая была совершенно близко очень, правда, которая была совершенно таким европейским новообразованием, европейским конструктом. Русский язык на одесских улицах подвергся определенной альтерации, скажем так. В Бессарабии была немножко другая ситуация. В Бессарабии русский язык искренне хотели знать, как только возможно лучше. Получалось, как получалось. Понимаете, какая штука? Дело в том, что когда по Бухарестскому договору эта область отошла, как они до сих пор пишут в своих учебниках, к империи, там проживало какое-то огромное количество очень разных народов. И не было конвенционального языка, принятого как лингва франка. Это отличие от какой-нибудь Гродненской губернии, к примеру, или, не будем говорить о Вильне, а не будем говорить даже о Гомеле, не будем говорить о балтийских областях, где русский язык столкнулся с, в общем, находящихся на хороших позициях языками культурного сообщества, с немецким и с польским. И там действительно была борьба. Термин «русификация», который экстраполирует на Бессарабию, довольно условен, потому что там борьбы не происходило. Большая империя предъявила язык, который всех устроил. В течение 2 десятилетий в Румынском королевстве случались эксцессы. То есть бывало так, что на любом языке, кроме новоявленного государственного румынского, в публичном пространстве было запрещено говорить. Эта практика известна не только по Бессарабии, но по ней она известна. За 20 лет пребывания под румынской короной бессарабцев умудрились стимулировать в их желании знать и говорить по-русски значительно больше, чем за 2 века под короной российской. Я еще очень хорошо помню пожилых людей, которые говорили на 6-5 языках. Родной, конечно, был идиш. Ну, был хороший французский, был хороший английский. У меня была такая учительница в школе. Если надо, она преподавала английский. Если надо, она преподавала французский, она преподавала румынский. По-русски она говорила чудовищно, она очень хотела на нем говорить. Она делала ошибку за ошибкой и предпочитала говорить на уроках по-французски, если это был французский язык, или по-английски, и не очень говорить по-русски. Но вот, понимаете, с одной стороны, она была очень eager, она очень хотела говорить по-русски, с другой стороны, ей было неудобно, что язык предмета она знает несколько лучше, чем язык, на котором вменялась преподавать, ибо школа была русскоязычная. Что касается, да, конечно, была публика, которая говорила на суржике. Это было в основном украинское население, которое, собственно, и по другую сторону украинской границы говорило на том же самом суржике. Было понятие «славянин». Ты можешь прочесть в газете. Молодая дама, славянка, желает познакомиться. Национальность безразлична. Вот так это происходило. Я сидел за партой с армянами, с сербами. Конечно, была масса смешанных семей, румынско-цыганских, еврейско-украинских. Я не говорю о юде, я не говорю о гагаузии, которая сейчас очень держится за русский язык, хотя они говорят довольно странным русским языком. Но они его безумно любят, вот он им нравится. Такая имперская лингва франка. Когда империя оттяпала Бессарабию, колонизация, которая там производилась, производилась не посредством селения туда русских людей, как это было в других областях. Прежде всего, весь юг был заселен немцами, компактно. Они говорили по-немецки. Но, естественно, им нужен был русский, поскольку это был язык администрации. В этот период в Бессарабии оказалось довольно много ашкенази, которые попадали туда как из более северных областей Российской империи. Некоторые мигрировали из Австро-Венгерской, непонятно зачем, но, наверное, им было хорошо. Тот попадал из румынских княжеств. То есть вот Кишинев, как город полуеврейский, не существовал на момент аннексии Бессарабии. Он стал таковым в течение XIX века.
Иван, вы говорите сейчас о том, что дал имперский язык. Русский язык, вот этой языковой периферии, Бессарабии. А может ли что-то периферия дать имперскому языку?
Наверное, речь. Опять-таки, мы сталкиваемся еще с одной странностью. Дует Кнут, которого считают поэтом русской эмиграции, эмигрантским русским поэтом. Формально это совершенно абсурд, потому что Дует Кнут ни дня не жил в России, и он не спасся от Октябрьской революции или, так сказать, Октябрьского переворота или Гражданской войны, что, собственно, сделали те, кого мы знаем, как та эмиграция. Нет, Дует Кнут жил в Бессарабии и приехал в Париж в 1920 году румынско-подданным. Формально он относится к весьма многочисленной и плохо известной в России обширной восточноевропейской эмиграции в западную часть континента. Британию, во Францию, Бельгию. Основные волны имели место в 26-27 году. Это был момент, когда в Польше и в Румынии ввели numerus clausus, а высшее образование желательно было все-таки получить. Поэтому, естественно, еврейская молодежь из Румынии, из Польши. Numerus clausus в Восточной Европе не было только в Чехии. То есть его ввели в одной стране за другой, затем это было в Венгрии. Количество вот таких эмигрантов в российской традиции есть такое понятие, как процентная норма. В Европе это называлось numerus clausus. Вот Кнут появился в 20-м году. Публикаций в родном городе у него было, в общем, довольно мало. Это были короткие стихотворения в таких копеечных, так сказать, расхожих изданиях. Амбиции были иные. Но и хотелось знать язык русский, такой, каким была написана любимая им русская литература. И вот феномен Кнута заключается в том, что он освоил этот язык фактически в Париже, вращаясь среди русской эмиграции московско-петербургской, как мы можем себе представить, социальная дистанция в этой ситуации была значительно упрощена. Приедет он в Петербург, как это сделал, например, Корней Чуковский. Я не знаю, ну, наверное, ушло бы несколько лет на процарапывание к этому Олимпу. Но в Париже все были в одной лодке. Все было на расстоянии вытянутой руки. А я вам должен сказать, что его ближайший круг общения, с которого он начал, это были, в общем, очень разные люди, но люди тоже частично из имперской периферии. Может быть, не настолько красочные, как Бессарабия в смысле лингвистическом, но, в общем, мы понимаем, что это был Ладо Гудиашвили, это был Илья Зданевич, Валентин Парнах, Таганрог. Не суржик, но не идеальный русский язык. А был такой вот melting pot, такой вот плавильный тигель. Ну, в общем, и на Олимп дорога не была долгой, мы же помним, какое участие принял в нем Владислав Александрович Ходосевич. Хотя, конечно, в «Некрополе» мы читаем их столкновения по поводу странных с точки зрения Ходосевича. Словно даже нельзя сказать по-русски. Почему в Кишиневе так говорили? Ну, в Кишиневе. В конце концов, Ходосевич был сыном виленского поляка и еврейки. Он тоже не происходил из того, что считалось тогда языковой метрополией. Вообще кишиневские похороны, они стоят несколько, они немножко выламываются, хотя русская эмигрантская поэзия, конечно, была очень многолика. Но вот я вижу кишиневские похороны немного не там. Я вижу их там, где Целан, я вижу их там, где Шульц. Хотя они писали на ином языке.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – журналист Иван Пауков. В нашем разговоре он назвал имя поэта Довида Кнута. Я прочту отрывок из его стихотворения «Кишиневские похороны». 1929 год. «Я помню тусклый кишиневский вечер. Мы огибали Инзовскую горку, где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм, где жил курчавый низенький чиновник, прославленный кутилой повеса с горячими арабскими глазами на некрасивом и живом лице. За пыльной, хмурой, мертвой азиатской вдоль жестких стен родильного приюта несли на палках мертвого еврея. Под траурным, несвежим покрывалом костлявые виднелись очертания обглоданного жизнью человека, обглоданного, видимо, настолько, что после нечем было поживиться худым червям еврейского кладбища. За стариками, несшими носилки, шла кучка манекацевских евреев, зеленовато-желтых и глазастых. От их заплесневелых лапсердаков шел сложный запах святости и рока, еврейский запах нищеты и пота, селедки, моли, жареного лука, священных книг, пеленок, синагоги».
Вам было около 20 лет, когда вы уехали из Кишинева учиться в Ленинград. Вы столкнулись с другой, с новой языковой реальностью. Вот вы упоминали Корнея Чуковского. Чуковский или Михаил Кузьмин, Кузьмин из Ярославля. Они вспоминают, что когда они приехали в Петербург, им пришлось просто выучить ударения правильные по словарям. Они перечитали словари. Для вас языковая реальность в Ленинграде отличалась от кишиневской языковой реальности?
Я немного выламывался из кишиневской языковой реальности. Однажды меня кто-то, это был, правда, в Одессе, меня кто-то спросил, а вы вообще одессит или кацап? На что я ответил, уже если вам не нравится, как я говорю, так я вам могу сказать уже, как вам нравится. И меня тут же пригласили на рюмку вина и так далее. То есть я сдал экзамен с точки зрения, значит, интонирования языка чрезвычайно важного, наверное, для Одессы. Ну и опять-таки был какой-то набор специфических слов. Так что если говорить о языке, я думаю, что как раз попади я в Москву, у меня было бы несколько больше нестыковок с фоном, Хотя в Москве уже, наверное, тогда говорили как угодно, но вот эта жесткая артикуляция, чтобы не было, невозможно сказать, дождь. То есть петербургская норма. В семье было это. Как-то мое южное происхождение не читалось. Оно читалось в другом. Я не ходил на лыжах, я не пил водки. Я не знал толка и до сих пор его не знаю. Ни в клюкве, ни в морожке. Это все для меня непонятные, ужасные какие-то... Извините, не политкорректно. Странные, дивные вещи, которые я никогда не чувствовал, что мне зачем-то это будет нужно, приятно и полезно. Но, да, в советском Ленинграде были очень странные представления, очень странная была локальная терминология, потому что все хлебобулочное, что было белым, называлось булка. Вот к этому я абсолютно не мог привыкнуть. Я упорно называл это белым хлебом, и, в общем, где-то в морду за это получил, меня назвали москалем, да. Поскольку белый хлеб не бывает, это у них в Москве белый хлеб, а у нас, значит, если хлеб, то черный. Потому что черный хлеб – это тавтология. В центральных российских губерниях там третья версия, там «дайте мне булку хлеба». Большой язык, большая территория.
Иван, у Маяковского есть такая поэма «Пятый интернационал», и он написал ее в 1922 году. Там у него есть такая строчка, где он называет Латвию и Литву политическими осколками. Ну, конечно, я думаю, это выражение не лишено имперской спеси. При этом в Риге у него была масса поклонников. И едва ли бы он назвал лингвистическими осколками русский язык, например, в Латвии, где его любили. Так сложилась география вашей жизни. Вы подданный Латвии, с вашим русским. Вы в Латвии, в Риге, чувствуете себя уютно?
В Риге с русским себя чувствует уютно каждый. Если еще при этом способен говорить на языке латышском, то комфорт огромен. Что касается русского языка, любопытно было вот что. Русский язык, с которым я с первых дней сталкивался в Латвии, подраздел проходил не по языку семьи, а по тому месту, где было получено образование. То есть мои латышские приятели, учившиеся в Петербурге и Москве, говорили красивым, сочным, образным русским языком. Вполне русскоязычные по своему происхождению люди, получившие образование в Риге, говорили языком правильным, но довольно пресным, ну, такое мыло-смелым. То есть ошибок не было. То есть я вчера лежала с давлением и с ногой, как однажды сообщила практикантка, пришедшая в мою школу преподавать русский язык. Извините, дети, я не пришла вчера, я лежала с давлением и с ногой. Для Риги это невозможно. То есть язык правильный. Он, конечно, несколько подсушен. Есть даже германизмы. В Риге никто не выдвигает ящик секретера. Это обязательно будет шуфлядка. Я помню, на первых порах мне мои редакторы говорили, ну вот видно, что ты не отсюда.
Уже несколько лет вы живете в Триесте, это ваш дом, у вас там своя квартира и чувство дома. Когда-то Триест был модным городом, я говорю о начале 20 века. Это был город-перекресток культур, город-перекресток языков, город Джеймса Джойса, Итала Звева, Умберто Саба. А в 19 веке даже Стендаля, он же работал там в консульстве французском. Это были времена, когда Триест входил в состав Австро-Венгерской империи. И имперским языком в Триесте тогда был немецкий язык. Как сложилась судьба имперского немецкого языка в Триесте, городе, который входил в состав Австро-Венгерской империи?
В империю Триест действительно входил, но языковой периферией немецкого скорее не являлся. Галиция являлась. Ближайший город, тоже на границе. Галиция. Галиция или Гёрц. Гёрц по-немецки, Галиция по-словенски, находится на границе Словении и Италии. Если мы открываем документацию не только административную, например, документация еврейской общины города Гёрц или Галиции. Все по-немецки. В Триесте исторические документы австро-венгерского периода, я не говорю о более ранних, как правило, двуязычны. Языковая политика Вены – это не была языковая политика Петербурга или Берлина. Она значительно мягче, уважала локальные языки. Но город Триест – дальняя языковая периферия итальянского, хотя еще, конечно, простиралась дальше в Далмацию, затухая. И это последний вздох языка славянского. То есть в этом месте сошлись вот две языковые периферии, а немецкая оказалась сверху. То есть немецкий язык нужно было знать, ежели вы желали дальше учиться в Вене. Если нет, нужно было говорить по-итальянски. То есть вот ситуация Итало Звева, в чьей семье говорили по-немецки, поскольку батюшка все-таки происходил, батюшка был ашкеназией из континентальной Австрии, не приморской. Язык в семье был немецкий. Фамилия была Шмидт, Умберто Сабо, другой итальянский писатель из Триеста. Из сефардской семьи фамилия звучит не по-немецки, но это другая ситуация. А Сабо, кстати, из семьи, где говорили по-итальянски. Этот выбор был сделан его предками очень давно, это был даже не выбор. А в ситуации Звева это был выбор. Он мог писать по-немецки. В смысле языка для писания выбор был сделан в пользу итальянского. В Триест немецкий не мог прийти как новоявленная лингва франка, как, например, русский пришел в Бессарабию, поскольку эта лингва франка уже была, и это был итальян, то есть это был тергестино, это был триестский диалект, на котором говорили словенцы, живущие там, на котором говорили итальянцы, живущие там, и всякие прочие евреи и армяне. Армян было много очень. Сейчас ничего не осталось. Что произошло с немецким сегодня? Ну что, это язык, который почетно знать. Вот самая яркая наша звезда Клаудио Магрис, германист по образованию. Главное дело его жизни – книга о Дунае, написана в двух версиях. Она не переведена на немецкий. Он написал ее по-немецки после того, как написал ее по-итальянски. Это случай билингвизма, но это случай довольно редкий. А случаи билингвизма у словенцев довольно чисты. И вот в настоящий момент, наверное, есть какое-то количество словенских писателей, которые в Любляне считаются вполне национальными классиками, но так случилось, что вся их жизнь прошла в Триесте. Ну, не говоря уже о том, что, собственно, патриарх в смысле долгожительства о современной славянской литературе Борис Пахор. Наиболее известная книга называется «Некрополис». Это книга о жизни славянцев в муссолиниевский период. Нехорошая же. В Триесте, где он родился. И он здравствует до сих пор. Он родился в Австро-Венгрии в 13 году. Он помнит погром славянского дома, культуры и пожар в начале Первой мировой войны. И вот я последний раз его видел и слышал в январе, а в августе мы отпразднуем его 107-летие.
Джеймс Джойс написал в Триесте рассказ, который называется «Джакомо Джойс». То есть Джакомо – это Джеймс. Вас трогает то, что вы ходите улицами, по которым когда-то ходил Джакомо Джойс?
Если мы вернемся снова в Бессарабию, то мало кто прожил там полную жизнь из известных. Ну, или родился, или умер, или сколько-то лет провел. То есть в этом смысле Триест для меня, в общем, совершенно нормальное продолжение вот того, к чему я привык очень, очень давно. Замечательно, что это литературный город. И замечательно, что авторы были не только италоязычные, а славяноязычные, что были англоязычные, что были германоязычные, что были заезжие. Это нормально так должно быть. В конце концов, это город у моря.
Что было? Вечер, тишь, забор, звезда, большая пыль, мои стихи в курьере, доверчивая гимназистка Оля, простой обряд еврейских похорон и женщина из книги «Бытия». Но никогда не передам словами того, что реяло над азиатской, над фонарями городских окраин, над смехом, затаённым в подворотнях, над удалью неведомой гитары, бог знает где ракочущей, над лаем тоскующих рыжкановских собак. Особенный еврейский русский воздух, блажен, кто им когда-либо дышал.
Довид Кнут, 1929 год. В разделе «Родной язык» журналист Иван Пауков. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Речь пойдет, формально говоря, о предметах неодушевленных, о музыкальных инструментах. Но неодушевленных с точки зрения грамматики, а не искусства. По крайней мере, так считают участники этой передачи. Начнем с композитора и музыканта-исполнителя Владимира Хробстова. Он родился в 61 году в Рыбинске, окончил Ярославское музыкальное училище по классу кларнета и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу гобоя в 1991 году. Кроме гобоя, владеет рядом барочных и этнических духовых инструментов.
Музыкальный инструмент – это примерно то же самое, что инструмент, ну, скажем, у слесаря-сантехника. Приходит к вам домой слесарь-сантехник ремонтировать водопровод, и вам интересно не то, каким инструментом он делает это, ключом, отверткой, там, какими-нибудь мечиками, плашками или еще чем-то, паяльниками. Вам интересно, насколько из труб будет течь чистая вода, не будет утечек, какой у нее будет напор. Но есть и другая сторона. Инструмент музыкальный – это всегда или почти всегда произведение искусства. И к нему, вот с одной стороны, требуется отношение простое, как к инструменту. Да, я плотник, и мне нужно, чтобы получилось хорошее изделие из дерева, или водопроводчик, и мне нужно, чтобы из труб, из кранов текла чистая вода, и не было протечек каких-то. Но в то же время необходимо, чтобы музыка обогащалась тем, что дает инструмент. Это какая-то, может быть, вставка в эту трубу, которая серебрит воду или золотит воду, я не знаю. Очищает ее как-то до какой-то превосходной степени, до степени идеальной. Музыканту, когда он только начинает быть музыкантом, нужно уже приходится пытаться понять, что это такое за инструмент появился в его жизни, кто это такой, это субъект, это личность. Нужно узнать, насколько он тебе симпатичным может быть надолго, насколько ты ему подходишь, насколько он верен тебе, насколько он надежен в отношениях, насколько глубоко он способен понять тебя. Да, это знакомство и дальше вот совместное шагание по дороге. Мне приходится играть на разных инструментах, и на флейтах, и на гобое в оркестре, и соло я играю. И новые инструменты, когда попадают, бывает, проходит несколько месяцев, а то и несколько лет, прежде чем поймешь инструмент и найдешь с ним общий язык. Когда-то их в давнем прошлом начал какой-то мастер делать, потом он совершенствовал свое искусство, передавал из поколения в поколение, и вот это вот плод того, что называется эволюцией, он пришел ко мне. И я тоже как бы дитя своего рода, младшее звено, последнее звено своего рода, нам с ним нужно понять друг друга и объединиться, чтобы сделать что-то вот на нашей вершине эволюции, если вообще эволюция есть. Впрочем, эволюция – дело такое относительное, потому что есть законы сохранения, да, энергии, массы. И когда инструменты совершенствуются, они неизбежно что-то теряют, то, что сразу не распознается. Это во всей атрибутике жизни человеческой. Мы, приобретая что-то новое, что-то более удобное, теряем что-то очень важное. И поэтому возвращение сейчас к барочным инструментам – это какая-то попытка понять именно этот момент. Когда мы берем эти старые инструменты или восстановленные по древним образцам новые инструменты, оказывается, что они такие теплые, такие живые, может быть, не такие громкие, может быть, не такие яркие, серебристые, лучистые, но очень глубоко душевные и очень глубоко выразительные. Они не предназначены для больших залов, для огромных аудиторий, для массового общества. Они предназначены для какого-то монолога, когда ты, может быть, играешь один для нескольких человек. Такие инструменты, как клавесин, как маленькие органы, как барочная скрипка или барочная флейта, барочная виолончель, барочный гобой. Они такие тихие, такие ласковые и очень-очень выразительные. Даже я бы сказал, что не люблю сравнивать, но, на мой взгляд, они выразительнее, чем многие современные инструменты. Я часто ученикам говорю, что надо дружить с инструментом, нужно научиться дружить. Причем, чтобы и инструмент понимал тебя, и чтобы ты понимал инструмент. Идеальная степень этого понимания, на мой взгляд, это когда человек доверяет инструменту настолько, что инструмент как бы играет сам. То есть ты как бы устраняешься, может быть, становишься каким-то медиумом. Потому что вот вообще в педагогике у нас очень распространен такой материалистический подход. Начинают учить играть человека какие-то отдельные звуки, учить, как они называются, потом гаммы, какие-то последовательности. Музыка ведь рождается не в руках, музыка появляется на небе и через человека уходит и к земным существам, и опять в небо. Это какая-то молитва, что ли? Или, может быть, даже не молитва, а отклик на молитву уже. Однажды давным-давно мне довелось поработать с замечательным музыкантом, приехавшим еще тогда в Советский Союз из Берлинской филармонии. Он работал с Фурцвенглером, с Караяном, литаврист Вернер Терихан. И он начал дирижировать так, как будто он тут как бы ни при чем. Он показывал какие-то порой непонятные знаки. Потом остановил оркестр и говорит: «Я не буду вам показывать сетку раз, два, три, раз, два, три». Мы играли пасторальную симфонию Бетховена и неоконченную симфонию Шуберта. «Я буду, может быть, показывать вам непонятное, но вы играйте, и я надеюсь, мы поймем друг друга». И вот я тогда задумался, действительно ли музыка рождается вот в этих знаках, в этих названиях, в этих стандартных последовательностях, в учебниках гармонии. Ведь это, наверное, лишь вторично, это не самое главное. И где-то и человек, и инструмент в его руках, наверное, это само по себе, это как в старославянском языке, мусикийское орудие, да, музыкальный инструмент в руках чего-то большего, в руках некоего духа. И этот дух первичен по отношению ко всем, и к людям, и к инструментам, и ко всему живому. Если мы научимся доверять этому духу и дадим ему играть на нас, и дадим инструменту как бы звучать как личности, как самому, да, чему-то метафизическому, то тогда получается музыка. У меня был такой пример, когда в руки мне попала дудочка тростниковая под названием кена. Это известный инструмент в Андах, в Южной Америке. Еще в доколумбово время это было средство общения между людьми и между разными семьями, которые жили в соседних долинах. Музыкой, играемой на этих кенах, признавались в любви, ходили в какие-то походы и какие-то бытовые праздники сопровождали музыкой на кенах. Вот такая дудочка, которую я купил за какие-то 200 или за 300 рублей. Вот она у меня оказалась в руках. Говорят, что часто проходит полтора месяца примерно, прежде чем человек научается извлекать из нее более-менее музыкальный звук. У меня опыт некоторый был на других инструментах, поэтому у меня немножко как бы попроще было. Как только у меня появился первый более-менее музыкальный звук, несколько звуков, я решил сделать какую-то мелодию, записать ее. Это была очень печальная мелодия. Кена вообще по происхождению инструмент. Говорят, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Так вот, легенда о происхождении кены, она более печальна. Юноша полюбил девушку, девушка заболела и умерла. Юноша сделал из берцовой кости этой девушки флейту и до конца дней на ее могиле играл печальные мелодии. Вот когда я эту легенду рассказываю, некоторые люди, да-да-да, конечно, вот прямо можно представить себе, как он расчленяет тело своей возлюбленной, рубит каменным топором эту кость. Но, тем не менее, ведь это где-то перекликается с христианством и традицией почитания мощей, допустим. Ну и кроме того, что такое берцовая кость, по латыни это тибия. А инструмент под названием тибия, между прочим, был весьма и весьма распространенным в другом конце мира, в Риме, в Римской империи. Почему так получается? И вот музыка, сыгранная на этой самой простенькой кене, получилась какой-то необычной, и я ее даже переделывать не захотел. Да, там очень примитивная флейта сама по себе, очень примитивная игра с моей стороны, но почему-то у меня получилось рассказать тогда то, что я хотел, то, что у меня было где-то в глубине, или то, что не у меня, а где-то, может быть, снаружи было, но получилась какая-то музыка. На протяжении нескольких столетий музыкальные инструменты претерпевали модернизацию. Появлялись новые виды инструментов, старые отмирали, какой-то был такой живой, кипящий процесс. Виолы уходили в прошлое, из виолы, в общем, в таком в симфоническом употреблении, в современном оркестре остался один контрабас, остальные все уже из семейства виолины, там, виолоны. А сами вот виолы с верхней утончающейся грифу частью корпуса и с особенной обертонацией звучания уходили в прошлое. Ушли в прошлое деревянные флейты, ушла в прошлое блок-флейта, важнейший инструмент на протяжении нескольких столетий в прошлом. И к началу 20 века даже перестали появляться новые клапаны практически на гобоях, фаготах. Конструкции замерли и повторяются. И потом уже эта стагнация обернулась тем, что в 60-е годы 20 века стали вспоминать старые инструменты, блокфлейты, деревянные поперечные флейты, барочные гобои, исторические кларнеты, трубы, корнеты старые, цинки, афиклеиды, чего там только не стало появляться, на виолах стали играть. То-то произошло такое. Как говорил Николаус Арнанкур, музыканты стали искать точку в истории, где музыка сбилась с пути истинного в истории инструментов, в истории развития. Почему сейчас не появляется новых инструментов, вот как видов модернизации старых инструментов? Мне кажется, может быть, эпоха после Великой Французской революции проходит. Сейчас появляется что-то новое. Некоторые говорят о новом средневековье. Некоторые называют происходящее поиск, нащупывание тропинки в будущее археофутуризмом. Я иногда то, что сам делаю в музыке, тоже называю археофутуризмом. Поиск будущего в забытом прошлом. Может быть, действительно, где-то мы сбились с истинного пути.
Композитор и музыкант-исполнитель Владимир Хробостов. И еще о музыкальных инструментах, но с другой точки зрения. Настройщик Эдуард Кловский, по образованию музыкант, по призванию мастер-инструменталист. Живет в Мюнхене. Я позвонил ему и спросил, чего больше в работе настройщика, ремесла или творчества.
Если взять работу с музыкальным инструментом в целом, а музыкальный инструмент имеет акустическую часть, ее нельзя измерить сантиметрами и децибелами и колебаниями. Конечно, работаю я душой.
К
Когда мы говорим слово «душа», мы обычно представляем себе, что она находится где-то в районе сердца у человека. А где находится, по-вашему, душа музыкального инструмента?
Я уже упоминал так называемую акустическую часть. В любом инструменте это будет резонатор, то есть то, из чего, собственно, выходит звук. Если мы возьмем скрипку, то настоящий мастер даже по звучанию дерева, по звучанию дерева в конкретных местах скрипки, может уже сказать, имеет шанс эта скрипка иметь звук, будет она звучать и как она будет звучать. Несомненно, душа инструмента лежит, конечно, в его резонаторе, то есть в этой в деревянной поверхности. Звук из резонатора, естественно, извлекает механика. Механика – это, так сказать, техническая часть инструмента, и в данном случае, конечно, очень многое зависит от качества механики, от качества материалов. Потому что если посмотреть на механику оптически сегодня, то механика любого пианино, немецкого, английского, русского, итальянского, выглядит совершенно одинаково. Но звучат инструменты все по-разному. Но есть еще одно. Если мы посадим 5 или 10 пианистов за тот же самый инструмент, и всех их попросим сыграть одну и ту же вещь, то, как ни странно, та же самая вещь будет у каждого пианиста в акустическом смысле, в смысле звука, звучать совершенно по-разному.
А какой материал, по-вашему, если можно так сказать, музыкальный, дерево или металл?
Я считаю, что, конечно, дерево в первую очередь. Хотя, если мы на два инструмента, у которых дерево совершенно одинаково, натянем разные струны по качеству, да, и это, конечно, будет иметь влияние на звук.
Музыкальные инструменты изготовляют в разных странах. Вот этот ярлык, клеймо, это формальность или сущность инструмента? Можно ли сказать, что у инструмента есть национальность, национальный характер?
Если мы говорим о скрипке, то мы, естественно, имеем в виду всегда Италию, Кремонскую школу, Гварнери, Страдивари, Амати и так далее. Что касается пианино, то есть той области, в которой я живу и которой я занимаюсь, главенствующую позицию, по крайней мере, до последних 10 лет относительно качества инструмента, их уровня, несомненно, занимала Германия.
Эдуард, вам должно быть каждый день приходится прикасаться к инструментам. Есть ли в этих прикосновениях хоть какая-то доля чувственности или даже эротизма?
Если вы будете прикасаться, скажем, 20 раз в течение дня к женщине, то, естественно, можно заговорить, что чувство эротизма будет находиться, так сказать, на высшей ступеньке своей остроты. Наверное, нет. Есть женщины, которые прекрасно внешне выглядят, то есть фотомодели, журнальные образцы. Но такие образцы, что касается меня, если я это перенесу на инструменты, допустим, мало возбуждают. Инструмент меня не интересует, как он внешне выглядит. Иногда совершенно неожиданно инструмент весьма неизвестный, а порой даже на котором нет никакой марки вообще, никакого названия, способен заставить вас потерять покой, по крайней мере, на время, пока вы на нем играете, пока вы к нему прикасаетесь.
Эдуард, какой фортепианной музыкой вы бы хотели завершить это интервью?
Я бы хотел закончить «Временами года» Чайковского.
Мюнхенский настройщик Эдуард Кловский в передаче «Мои любимые инструменты». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Профессия «Затейник». Записи Сергея Коробова.
Без них сегодня редко обходится какой-либо праздник. Свадьба, юбилей, корпоратив. Совсем недавно их называли массовиками-затейниками. В давние времена шутами. Нынче ремесло это именуется строго и уважительно. Ведущий праздничных мероприятий. Его задача – развлекать и веселить. Работа не пыльная, но не простая. У каждого свои секреты, свои подходы к публике. И свой путь в профессию. Рассказывает ведущий праздников Виталий Герасимов.
По профессии я железнодорожник. Ну, тогда я работал в вагонном депо, это было в советское время. И один коллега по работе сказал: слушай, я женюсь, у тебя язык подвешен, ты там балаболишь что-то, шутишь, не мог бы ты мне свадьбу провести? Я говорю: да ты что, я свадеб в жизни не проводил, я тебе все испорчу, это же опыт нужен. Вот. Он говорит: да ладно тебе, ну проведи, вот край, больше некого просить. Ну, он, видимо, понимал, что я дорого не возьму. И я обратился к своему другу, Юра, говорю: вот предлагают свадьбу провести, не мог бы ты мне помочь? Пойдем вдвоем, вдвоем-то оно легче. Юра согласился, он парень нахальный, тоже он сцены не боится, хотя и не актер. И вот мы вдвоем с ним отправились на эту свадьбу. Придумали какие-то игры и, в общем-то, с полным отсутствием опыта мы эту свадьбу провели. Не побили, дали денег, предлагали выпивку, мне понравилось. Вот так вот у нас помаленьку и началось. А дальше, да, сарафанное радио, он кому-то рассказал, кто-то был на этой свадьбе, стали приглашать еще. Людям на праздник обычно нужен человек, так скажем, руководитель, который будет помогать им веселиться. Понятно, когда собирается какая-то компания, где все друг друга знают как облупленных уже очень давно, они могут как-то себя развлечь. Но когда это люди разношерстные, как многие из них первый раз в жизни видят друг друга, они чувствуют себя скованно, как-то зажато. Поэтому такой человек, как я, как другие ведущие, на праздниках, я считаю, необходим. Именно благодаря ведущему праздник удался или не удался. Есть какой-то набор игр, развлечений, которые обычно предлагаются на свадьбе. Есть у меня пиратская свадьба, гангстерская свадьба. Одно время они были очень популярны, эти бандитские свадьбы. Бандитские не то, что там бандиты гуляют, а именно сюжет сам, чтоб был. Есть шпионская, ну типа Джеймс Бонд, мистер и миссис Смит, вот в таком духе. Сказочная свадьба есть. Есть классическая свадьба, несколько вариантов. Это как конструктор. Можно кучу свадеб придумать, кучу развлекательных программ на основе вот всего этого, что у меня есть. И, разумеется, свадебные церемонии. Классика жанра. Стоят гости свадебным коридором, родители держат каравай, вот, и молодожены подходят к этому караваю, и ведущий говорит, что вот, давайте проверим, кто глава семьи будет, вам нужно откусить от каравая, кто больше откусит, тот как бы и молодец. Мне этот вариант вообще не нравится, потому что, и даже видео какое-то видел, где невеста, кусая каравая, вывихнула себе челюсть. Прямо вот все, говорить не могла, рот открыт, челюсть не закрывается. Ну, кошмар эта свадьба. Получается, что у молодоженов полный рот хлеба, и они жуют потом это полчаса, проглотить это трудно, выплюнуть это неправильно, и гости стоят бедные, ждут, когда же молодожены все это доедят. А у меня обычно программа строится таким образом, что у меня каждая минута, так скажем, на счету. Ну, разного формата ведь есть праздники, есть буйные, пышные, а есть такие более застольные, когда ты больше беседуешь с гостями, какие-то застольные игры предлагаешь, не наседаешь на них. Всегда легче работать и интереснее, когда в зале есть и мужчины, и женщины. Когда одни мужчины – тяжело, когда одни женщины – тоже тяжело. На 8 марта, например, приглашают, порой бывает, даже что мужчин вообще не присутствует, 1-2 человека на 30-40 женщин. Кстати, есть такая тонкость в работе с военнослужащими. Ведь военнослужащий он кто? Он офицер. Он привык либо подчиняться, либо приказывать. А так как офицер в ведущем не видит человека, которому он должен подчиняться, значит, ему надо приказывать. Офицер любой может отказаться вроде как пойти на сцену для участия в какой-то игре. И я нашел такой гениальный ход, на мой взгляд, гениальный. Я нахожу старшего по званию в этой группе и говорю: для следующего развлечения нам понадобится 2 человека. И я думаю, что подполковник Сергеев не будет возражать, если на эту сцену выйдет капитан Петров. Ну и, естественно, полковник Сергеев говорит: не возражаю, пусть выходит. И тут, конечно же, капитану Петрову приходится выходить и что-то делать. Ну, военные они народ специфический. Капитан Петров доволен, потому что у меня все игры интеллигентного плана. Я никогда не делаю игр, там, опускание карандашика, привязанного на нитку, в бутылку, или там лопание шариков попами. Это не мое, это не для меня. У меня с намеком на интеллектуальность, так скажем, развлечения, которые доступны практически всем гостям. Бывает, говорят заказчики, что ой, вы только осторожнее, вы никаких шуток там ниже пояса не надо. У нас люди интеллигентные, там члены правительства, депутаты, поэтому вы аккуратны. И эти члены правительства, депутаты по 1-2 рюмочки выпили и пошли мат-перемат, А порой наоборот говорят: ой, у нас люди простые, у нас вообще все можно на нашем празднике, потому что люди, работяги, это локомотивное депо гуляет там, все. И приходишь, и люди ведут себя так интеллигентно, что просто диву даешься. Спортсмены. Спортсмены тоже специфический народ. Им больше предлагаешь каких-то таких подвижных игр. Какие-то эстафеты, какие-то соревнования, они с большим удовольствием в этом принимают участие. Но бывают спортсмены, так скажем, боевые искусства. Иногда попадаются такие люди, которые начинают просто задираться. Вот он выпьет, ему что-то не понравится, и вот он начинает ходить кругами. Боксер, он же боксер, да. Я вообще не употребляю спиртных напитков никаких, никогда. Даже на одной свадьбе кто-то из гостей подошел ко мне, пожал мне руку и сказал: молодец, настоящий профессионал, при гостях не рюмки. Выкручиваться приходится часто на самом деле. Гости сели за столы, сели молодожены, и ты предоставляешь кому-нибудь слово для поздравления, а молодожены встают и уходят из зала. Ну, по какой-то причине, не знаю. И человек стоит, ему вроде бы слово для поздравления предоставлено, а поздравлять-то вроде бы некого. Ну вот на подобные случаи у меня приготовлены, так скажем, игры, которые я для себя называю игры-затычки. Ну, к примеру, это может быть какая-нибудь простенькая викторинка шуточная. Как, например, называют жителя Норвегии – норвежец, а жительницу Норвегии – норвежка, правильно, молодцы. А столицу Норвегии кто знает? Осло. Как называют жительницу Осло? Ну и начинается ослица, ославчанка, ослянка. Ну вот в основном такие, либо какой-нибудь тест провести, просто веселый шуточный тест. Получится ли из вас космический турист? Для этого понадобится любая ваша рука, и на каждый положительный ответ загибайте палец на руке. Вопрос номер один. У вас хорошее здоровье? Если хорошее, загибайте, плохое не обязательно. Вопрос номер два. У вас есть 30 миллионов долларов? А теперь посмотрите на свою руку. Если загнутых пальцев два, то получится. А если нет, не огорчайтесь, и на нашей планете немало мест, достойных нашего внимания. Вот такая шутка, да, именно затычка. В былые времена, когда модны были баянисты на свадьбах, на юбилеях, порой просили частушки исполнить. И мы спрашивали прямо при гостях, какие частушки мы будем петь. Приличные, неприличные. И обычно выбирали люди неприличные частушки. Мы провоцировали людей на то, чтобы они пели частушки. А чтобы их завести, разумеется, мы с баянистом тоже несколько частушек исполняли. «Все ходил да обнимал в поле пень березовый, думал, милая моя, в кофте бледно-розовой». Либо умер дед от столбняка, трудно хоронили, все торчит у старика, еле гроб закрыли. Еще спеть частушку. Выберу поприличнее какую-нибудь. Жена мужа называла наглецом и подлецом, а теперь зовет к тому же одноразовым шприцом. Мы давно не пели частушек, и как-то нужды в этом нет. Молодежь этого жанра не знает, не понимает, не любит. Порой, чтобы внести какой-то трогательный момент в свадебное торжество, не все же хохотать-то и веселиться, надо и какой-то лирики, я рассказываю стихи. Вроде бы как лирические, красиво звучат, но заканчиваются смешно. «Моя жена – очарование, судьба, спасибо за жену. Она небесное создание, как говорили в старину. Она скромна, неимоверна, и что не сделает, все верно. И что не скажет, все умно. Я глаз таких не видел боли. У них столько света и тепла, что каждый день я восклицаю: о Боже, как она мила! Она прекрасна, несравненна, ей все решительно идет. Попробую я сказать другое, она мне голову свернет». Я чувствую, когда все получилось, не сразу даже на празднике. Праздник идет на одном дыхании, все одно за другим. Бегаешь, суетишься, что-то делаешь. Но как-то все это проходит очень легко. Но когда приходишь домой, ты понимаешь, что ты сел на диван, а подняться не можешь. На мой взгляд, это хороший знак. На железной дороге я работал бригадиром контрольного пункта автосцепки. Это такие агрегаты, которые помогают вагонам держаться друг за дружку. Я ходил на протяжении 17 около того лет в депо, ходил как на каторгу. И вот говорят, что нет бывших железнодорожников. Я вас уверяю, есть бывшие железнодорожники. Может быть, нет бывших милиционеров, полицейских. Может быть, нет бывших пожарных. Но бывшие железнодорожники есть. По крайней мере, один точно.
Петрозаводского затейника Виталия Герасимова записал Сергей Коробов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.